Иванов принес красивую книгу «Король Фейсал», автор Алексей Васильев, а выпущена она издательством «Восточная литература» и Институтом Африки Академии наук. Видимо, нас ожидает продолжение предыдущей темы – восточно-монархической про историю халифата.
Отчасти. А отчасти – это продолжение другого сюжета, связанного с биографией Победоносцева. Но давайте по порядку. Начнем с хорошего. Алексей Михайлович Васильев – очень авторитетный востоковед. Фундаментальная, 500 страниц, биография короля Фейсала ибн Абдель-Азиза ас-Сауда, написанная им с использованием материалов другого известного в арабских странах автора, как сказано в предисловии, за жизнеописание Фейсала взялся мой друг Игорь Владимирович Тимофеев, и сама тема и долг памяти подвигнули меня на продолжение его труда. Конец цитаты. Российские читатели слабо представляют себе страну, в которой происходит действие. А это ведь не просто уголок Средневековья, а сложный социальный организм. Его становление и эволюция как раз прослеживаются в книге через жизнеописание. На самом деле двух политиков. Отца-основателя Абдель-Азиза и его сына Фейсала, которому королевство в значительной степени обязано богатством, международным влиянием и внешними атрибутами современной цивилизации. Хорошо показано «Нефтяная кухня». Об актуальности книги напоминают нам ежедневные сводки новостей. Например, значительная ее часть посвящена бесконечной и бессмысленной межплеменной резне в Йемене. Интересны советские повороты сюжета. Оказывается, еще в 1932 году собирание аравийских земель Абдель-Азизом было названо национально-освободительным движением. То есть это уже тогда было заклинание, лишенное конкретного смысла. И что нужно отметить с особой благодарностью? Биография представляет собой не только научное, со ссылками, как положено на источники, но и литературное, художественное произведение. Приведу характерные цитаты из первой главы. «В пустыне так трудно сохранить или увидеть жизнь, что радуешься любому ее проявлению. Вдруг появляется нежная светло-зеленая трава там, где ничего не было, кроме песка и камней». Бедуин представлял собой редкий образец приспособления человека к почти невыносимым условиям враждебной природы. Он появлялся на свет в жалком жилище, под испепеляющим солнцем или в пронизывающий до костей зимний холод. Неопрятная повитуха омывала его тельце в моче верблюдицы, благословляя на священное братство пустыни, и присыпала новорожденного сухим верблюжьим навозом. Если ребенок выживал, а выживал, наверное, один из трех, то все его дальнейшее существование было вызовом нелегкой судьбе. Вот такие стартовые условия. Единственная гостиница в Джидде, где туалеты представляли собой дырки в песке и цинковые ванночки, а телефон и радио казались изобретением дьявола. Зато во многих богатых семьях были черные рабы или рабыни.
Простите, что я вас перебиваю, я просто хотела уточнить, до какого времени сохранялось рабство.
Цитирую. «В начале ноября 1962 года Фейсал объявил программу реформ. Правительство выкупало рабов-мужчин за $700, женщин за $1000 вплоть до 7 июля 1963 года». Если сравнивать то, что было, с тем, какой стала эта страна в последней четверти XX века, то нельзя не признать Фейсала значительным государственным деятелем, чью биографию, безусловно, следует изучать наряду с биографиями других крупнейших политиков.
То есть вы так всегда думали, или в этом вас автор убедил?
Безусловно, убедил. Убедил и в том, что герою были свойственны личная скромность, трудолюбие и своеобразный аристократический демократизм, когда уже нет необходимости лишний раз подчеркивать свое высокое положение.
А в чем не убедил?
Если исходить из оценочных суждений, книга получается откровенно апологетическая по отношению к саудовской династии. Иногда это напоминает стилистически советские официальные биографии верных ленинцев. Иногда звучит просто смешно. Про отца героя сказано так. «Абдель-Азиз завоевывал не для разрушения, а для наведения порядка и обеспечения безопасности. Он не грабил, а брал военную добычу». И такую тональность можно понять, если внимательно читать предисловие. Книга просто не могла бы состояться, если бы не помощь принца турки Аль-Фейсала. Король, получается, у нас не виноват ни в убийстве принца Халида ибн Мусаида, хотя некоторые родственники считали иначе, и именно младший брат погибшего спустя 10 лет станет убийцей короля Фейсала. Ни в государственном перевороте он не виноват, когда лишился трона его старший брат Сауд. Хотя, опять же, если читать внимательно, выстраивается реалистическая картина. Старый король... Отец ведь не случайно, цитирую, призвал к себе обоих сыновей, потребовал, чтобы они поклялись на Коране не ссориться, что Сауд станет королем, а Фейсал – наследным принцем. Король приказал Фейсалу 7 раз поклясться в преданности Сауду. Ну и что из этого в конце концов получилось? Свершилось согласие единения всех принцев достойнейшей саудовской семьи и взыскующих знания Божие относительно удаления Сауда ибн Абдель-Азиза от трона. Отныне он удален от него, а Фейсал сейчас примет присягу. Хотя надо отдать должное Фейсалу, он обошелся с братом и его семьей исключительно гуманно, особенно на фоне того, что происходило со свергнутыми правителями в соседних странах. Какие-то сюжетные линии уводятся в тень. Цитирую. «Батальон, посланный сражаться против Израиля в 1948 году, был оставлен для военной подготовки в Египте. Что за сражение, кто начал, чем закончилось, без подробностей. Видимо, подробности могут войти в противоречие с концепцией».
А вот, помните, мы с вами обсуждали книгу «Кармен бен Ладен в мрачном королевстве». Интересно, в этой монографии что-то есть насчет положения женщин?
Саудовские реалии, которые общеизвестны и явно неприемлемы для современного образованного читателя, уважаемый профессор Васильев изо всех сил старается оправдать. Никто конкретно не виноват. Цитирую, перед Фейсалом стояла, казалось бы, невыполнимая задача – обеспечить модернизацию, индустриализацию, культурное развитие, не разрушая, а укрепляя и развивая уникальный культурный, социальный, в целом особый цивилизационный характер. Одним из краеугольных камней аравийского общества была семья, в которой женщина занимала специфическое положение. Автор хотел бы заранее предупредить, что излагает здесь взгляд на проблему с позиции иностранца, максимально избегая оценок и не вступая в дискуссии ни с консерваторами-улемами, ни со сторонниками эмансипации женщин. Самым неточным и несправедливым определением статуса мусульманки было бы утверждение, будто она якобы бесправна. Дело обстоит как раз наоборот. Ее права достаточно точно определены шариатом. Видимо, большинство саудовских женщин, статистика отсутствует, с охотой принимают свое положение. Восхищение западным образом жизни даже среди образованных женщин быстро проходит, и они скрываются в надежную крепость традиций и так далее. Вообще-то равенство мужчины и женщины – не личное мнение сторонников эмансипации, а объективная реальность, подтверждаемая всем опытом развития человечества в последние 1,5 столетия. Странно, когда ученый ищет промежуточную позицию между обоснованной точкой зрения и идеологической догмой. Но на самом деле все еще интереснее, потому что факты, приводимые здесь же, на других страницах, говорят о другом. Например, цитирую, «Шамары подбадривали себя боевыми кличами своего племени, которые выкрикивали сидевшие на верблюдах прекрасные девушки с распущенными волосами». Дальше. «Когда Абдель-Азиз захватил соседнее королевство Хиджаз и назначил своего сына Фейсала своим представителем, вице-королем, то там музыку запретили». Значит, до того она была разрешена? И что же предыдущая династия хашимитская, потомки пророка Мухаммада, они были худшие мусульмане? Они так не считают. Или колоритный эпизод. Каждый год из Каира на верблюде везли паланкин с обновляющимся вышитым покрывалом для Каабы. В проводах участвовал король, высшее мусульманское духовенство, сопровождали солдаты и музыканты. Сторонники строгих мусульманских взглядов потребовали, чтобы египтяне не играли на музыкальных инструментах и забросали камнями религиозную процессию. Произошло кровавое столкновение. Между кем? Между мусульманами разных взглядов. Сторонники строгих взглядов, наверное, правильнее было бы говорить о сторонниках конкретного вероучителя Мухаммеда ибн Абдель-Вахаба. Тема ваххабизма старательно обходится. И у читателя может создаться впечатление, что вообще нет такого. Есть просто некий абстрактный ислам. Хотя по ходу изложения конкретных сюжетов автор проговаривается. Ну, например, зиидиты в глазах последователей Ибн Абдель-Вахаба вряд ли могли считаться подлинными мусульманами. Но если спросить зиидитов, может получиться как раз наоборот? Я не вправе указывать профессионалам, как им трактовать предмет. Есть другие специалисты по исламу, ничуть не менее авторитетные, например, Александр Александрович Игнатенко, чья точка зрения намного убедительнее.
Мы его работу, я помню, когда-то обсуждали в этой программе несколько лет назад.
Да, пора издавать толстую книгу «Прогулки по садам российской учености».
Если найдете принца или хотя бы банкира, заинтересованного в таком издании, почему бы и нет? А пока позвольте уточнить вот что. Проблема свое-чужое актуальна, наверное, и не только в Аравии. Надежная крепость традиций вместе с гарнизоном легко сползает в Средневековье. Но противоположная крайность ведет к глобальному стандарту на одинаковые улицы одинаковых городов, где тоже может остановиться развитие, потому что не будет разнообразия.
Мы недавно обсуждали фильм «Конфуций», в котором выражено огромное, в общем, религиозное почтение. Но китайцы же не стремятся буквально следовать тому, что говорил их учитель много столетий назад. Во многих арабских странах возобладала иная установка на буквальное прочтение и применение к современности. Это, конечно, не единственная, но важная причина того, что экономические и политические достижения на Дальнем и на Ближнем Востоке получаются разные. И за такое развитие событий, к сожалению, несет прямую ответственность герой книги. Давайте в этой связи ознакомимся с его взглядами по еврейскому вопросу.
Вас должны быстро поправить слева. После Второй мировой войны положено говорить не евреи, а сионисты. Мол, не подумайте плохого против евреев как таковых, я ничего не имею, но израильская военщина, известная всему свету.
Вот-вот, вы прямо в точку попали, цитирую. Фейсал всегда утверждал, что он делает различие между иудаизмом как религией, евреями как людьми и сионизмом. Конец цитаты, то есть официально все благопристойненько. А дальше, опять же, читаем внимательно, что конкретно он всегда утверждал. «У евреев нет никаких прав в Иерусалиме», – ответил Фейсал. «Они могут построить другую стену и плакать у нее». Он искренне верил, что сионизм и коммунизм были двумя лицами одного и того же международного заговора. Маркс был евреем, евреем был Троцкий и другие вожди большевистской революции в России. А когда ему показали протоколы сионских мудрецов, царскую подделку, Фейсал принял ее как доказательство богоотступничества евреев, о которых не раз говорил его отец, и так далее. То есть в конкретных ситуациях вещи называются своими именами. Навязчивая идея выступает, как она есть, а фиговые листки борьбы с сионизмом отбрасываются.
Но заметьте, что автор книги про короля Фейсала оговаривает, что протоколы сионских мудрецов – царская подделка.
Если бы таких вещей не оговаривал, мы бы эту книгу и не рецензировали всерьез. Мы же не зря вспоминали биографию Победоносцева. Вот в этой биографии точно такое же внутреннее противоречие. Если внимательно читать, складывается совсем не тот образ, который заявлен. С одной стороны, это хорошо.
А с другой стороны, простите, далеко не все обладают навыками внимательного чтения, и по ходу модернизации образования таких читателей становится все меньше.
И на этом фоне вдвойне опасно, когда серьезные ученые посвящают музу облагораживанию средневековой реакции.
Мы с Ильей Смирновым обсудили книгу «Король Фейсал», выпущенную издательством «Восточная литература» и Институтом Африки Академии наук. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом программы в ближайшее время можно познакомиться на сайте swobodanews.ru. Говорит радио.